15:07 в Перми. Здравствуйте, друзья. Это дневной разворот на Пермском эхе. У микрофона Роман Попов. За звукорежиссерским пультом Сергей Слободин. Вот прямо сейчас он заглянул к нам в студию и помогает настроить микрофон сегодняшнему гостю дневного разворота. А в гостях у меня Михаил Ростиславович Якимов, директор Института транспорта Пермского национального исследовательского политехнического университета. Михаил Ростиславович, здрасте.
Здравствуйте.
Ну, первые 20 минут нашего разворота мы будем говорить о транспорте, раз уж у нас в гостях директор Института транспорта. А последняя информация, которая у нас есть, это маршрутная сеть. Вот последняя картинка, которую мы недавно получили от наших властей.
Вот сити-менеджера мы получили постановление.
Причем я смотрю, что городские власти не просто утвердили новую маршрутную сеть, ведь объявлены уже новые конкурсы на маршруты и так далее и тому подобное. И к этой истории можно подходить с самых разных сторон. Ну вот я честно могу сказать, что у меня координаторы эфиров уже далеко не первый день стараются вызвонить перевозчиков, чтобы выслушать их взгляд на этот счет. И понятное дело, с представителями администрации мы всегда готовы обсудить новую маршрутную сеть, цели, задачи. Но сейчас вот взгляд ученого.
Ну, я думаю, почему? Наверное, все замерли и не очень-то хотят к вам, потому что у перевозчиков абсолютно растерянность. Они не знают сейчас. Мы работали на этих маршрутах, нам объявили конкурс. А как мы пойдем на конкурс? А вдруг действительно не будет тех маршрутов? А куда пассажиры, там, не знаю, 2-го, 3-го, 7-го троллейбуса, куда они денутся? Может, они ко мне, а может, не ко мне пойдут? И что будет потом? Сейчас-то, ладно, подписали мы постановление, а что будет там 2-го, 3-го, 4-го апреля, когда не придет 2-й троллейбус, не придет 3-й, не придет там 45-й, 2-й, 11-й, 72-й, 25-й автобусы, их пассажиры, что будут на остановках стоять день-два, и куда они денутся? Вот тогда время чета наступит, а сейчас пока надо обсуждать, действительно. И чем больше мы будем обсуждать, чем лучше сработаете вы, Роман, средства массовой информации, тем меньше будет обиженных 2, 3 и 4 апреля.
Один мой товарищ, работающий в сфере дизайна, в столице нашей родины, большой поклонник Артемия Лебедева, надо сказать, ну, такой, из тех, кто входит в секту, уверен, что время средств массовой информации в России давным-давно прошло. Он считает, что средства массовой информации, именно как средство информирования населения, свою функцию утратили, он даже готов объяснить, почему. По его мнению, если вы хотите проинформировать людей о том или ином там изменении каком-то в городском пространстве, вы должны обращаться к людям напрямую, избегая посредников в виде СМИ. То есть баннеры, то есть объявления, громкоговорители, все что угодно, но не надежда на СМИ, которые, опять же, как способ информирования публики, свою роль утратили. Отчасти я его могу понять, потому что неоднократно сталкиваюсь со следующим. Практически все СМИ могут рассказать о прогнозе погоды и предупредить о тяжелых дорожных условиях. Я мониторю наших коллег в том числе. Я понимаю, интернет-агентства, все радиостанции и все телевизоры города об этом расскажут. Но это совершеннейшим образом не повлияет на картинку на следующий день, когда на летней резине орда автомобилистов выезжает. А? Почему? Потому что как информирование, как способ информировать население, функция, ну вот, куда-то делась. Население уже не воспринимает. Поэтому давайте так, не ко мне.
Я понял вашу мысль. Я бы, наверное, так сказал. Конечно, не в информировании. Я хотел бы, чтобы, например, «Эхо Перми» стало площадкой такой обсуждения, например, единой маршрутной сети.
Экспертный.
Экспертный.
Вопросов нет.
И вот смотрите, не предусмотрено у нас в законодательстве там, публичных обсуждений, публичных слушаний. Не будет это обсуждаться. Но здесь, я думаю, что СМИ, в первую очередь ваши, должны занять вот такую позицию. Просто, может быть, не как средство информации, а как какая-то площадка объединяющих экспертов.
Ну вот на роль коммуникационной площадки, я уверен, мы, безусловно, подходим. И поэтому давайте начнем. Давайте начнем.
Давайте, вот смотрите, что я хотел сказать. Вот смотрите, единая маршрутная сеть. Вот я, когда разрабатывали генеральный план, знаете, иностранцы приходили, итальянцы, немцы, они говорили, мы будем разрабатывать, и в том числе и транспортный раздел. И я им говорил, давайте разработаем иностранцам единую маршрутную сеть. У вас же есть 140 миллионов. Они мне сказали, Михаил Вячеславович, вы что? Это так сложно, нам никаких 140 миллионов и не хватит. Нам еще нужно 2 года и еще кучу денег, чтобы мы разработали единую маршрутную сеть. Теперь у нас там, прошло какое-то время, получается, сейчас постановление выходит, оп, новая единая маршрутная сеть. Если кто-то говорит, что это значит косметические изменения, нет, вот я вам могу сказать, ровно 50% маршрутов изменено. Что-то убрали, что-то изменили. То есть наполовину она меняется. Теперь спросим, кто ее автор, зачем она сделана. Мы не получим ответов, мы не найдем автора. Она просто вот так родилась. Собрали пожелания отдельных перевозчиков, отдельных депутатов, сложили это все вместе и назвали это единой маршрутной сетью. Мне хочется понять, вот сейчас за некоторые положения генерального плана в Перми, ну, некого как бы вот спросить, потому что нет авторов. И здесь такая же ситуация. То есть вот я говорю, кто в апреле-то, кто будет спрашивать, где этот человек? Как его фамилия, которую разработал. Вот это, мне кажется, большой минус.
С чего бы вы начали разработку единой маршрутной сети, если уж представить себе некое идеальное городское пространство, достаточное количество времени, денег, сил?
На это есть абсолютно... Ну, у меня, собственно, докторская моя диссертация посвящена формированию эффективной транспортной системы крупного города. Там, по сути, вся диссертация на это. Это определенный механизм, технологии, там, разработка модели последовательно. То есть это длинный путь.
А в любом случае, а какие первые это шаги? Вот самые-самые первые. У меня есть там представление, что наверняка все должно начинаться с каких-то масштабных и глобальных социологических исследований.
Да, конечно. С помощью этих социологических исследований выясняется подвижность людей, его расселение, тяготение, вот эти кривые предпочтения, некоторые функции, функции определения вероятности совершения поездок, разделение на слои спроса, вот это уже все проделано. И нужно только там решать уже оптимизационные задачи и по-крупному формировать разделение людей по системам транспорта.
То есть в Перми эта социология есть?
Да, есть.
Ну, слушайте, ну в таком случае можно уже говорить, что дальше-то уже реально двигаться.
Так я и удивлен, что Пермь наиболее продвинутый и подготовленный город к решению вот таких глобальных задач. Но почему-то вот в этот раз решили не воспользоваться какими-то знаниями и опытом работ, а вот решить вот так вот.
А почему вы считаете, что решили не пользоваться знанием и опытом? Вот мне непонятно. Просто потому что вас не спросили, а кроме вас спецов больше нет? Ну, я понимаю, что сейчас грубо, скорее всего.
Да, вы грубо сказали, но я отвечу тоже грубо, да.
То есть в целом так, то есть есть спецы в отрасли, вы их знаете там по пальцам руки, вы знаете, что их не спросили.
Да.
Вы наверняка пытались со своей стороны уточнить, ребята, что и как, и почему не обратились вам?
Ничего? Да, несколько раз говорил с руководителем департамента. Руководитель департамента говорит, я поставлен в жесткие условия, мне нужно проводить конкурсы. Мне нужно новую единую маршрутную сеть, потому что это требование депутатов. Перед тем, как вы пройдете в конкурсы, нам нужна новая единая маршрутная сеть и новый тариф. Если я буду заключать конкурсы по старому тарифу, то никто ко мне в конкурс не пройдет. Чтобы получить новый тариф, у меня требования депутатов сформировать новую единую маршрутную сеть. Вот так он мне объяснил.
Кто это еще раз?
Денис Илья Анатольевич.
Илья Анатольевич Денисов.
Да, руководитель департамента. Он говорит, я поставлен в такие условия, что я не могу, к сожалению, сейчас заказать вам работу и потратить еще там время, критичное время.
Послушайте, но это ведь сродни ситуации, когда вместо того, чтобы сделать лодку, мы наспех перевязываем 3 бревна и плывем только потому, что отплывать надо уже.
Ну, может быть так, но таких ситуаций масса, это там ямочный ремонт, ну а здесь это указание прокуратуры проводить конкурсы, ну, наверное, да. Наверное, если бы мы не связали плот, наверное, бы завтра было бы штраф административный, а может быть, еще какое-то наказание.
Вы знакомились вот с этим документом, с этой новой маршрутной сетью, с основными его положениями. Там вообще ничего дельного нет? Или все-таки какие-то там положительные аспекты можно вычленить?
Вы знаете, чтобы понять, есть ли там что-то дельное или нет, или положительное, отрицательное, нужна система оценок. То есть что мы будем считать положительное и что мы будем отрицательное.
Хорошо, система оценок, сформированная в вашей личной голове. Вы доктор наук, вы спец, вы директор Института транспорта, и вы себе уже представляете, пусть она еще не лежит перед вами, но вы представляете маршрутную сеть, которую вы бы создали.
Да.
То есть, вот какими-то
с точки зрения моей головы и как доктора наук по транспортным системам, эта сеть вредна, ее не нужно реализовывать на практике.
Ну, а теперь давайте чуть-чуть расшифруем эту мысль. Эта сеть вредна, ее не нужно реализовывать на практике. Какие положения, каким образом будут вредить? Ну, чуть-чуть просто подробнее.
Ну, главные какие-то макропоказатели, что уменьшается, в принципе, объем транспортной работы. И, следовательно, то есть количество графиков подвижного состава городского пассажирского транспорта общего пользования, которые будут выезжать единовременно на линию, их уменьшается. Значит, следовательно, мы должны при том же объеме транспортных корреспонденций, это около 2 миллиона 100-150 тысяч в будний день, мы должны часть из этих людей, которые раньше пользовались автобусом, трамваями, троллейбусом, мы ожидаем, что они пересядут на индивидуальный транспорт. Опять же, смотрим на эти глобальные показатели, сколько стоит себестоимость для сообщества реализации транспортных корреспонденций на индивидуальном транспорте. Она у нас по году, если мы там отталкиваемся от цифры 4 миллиарда, составляет около 5 рублей на один пассажирокилометр. То на общественном транспорте, на транспорте общего пользования, это будет примерно 60 копеек на один пассажирокилометр. То есть дешевле все-таки развивать и субсидировать в том числе систему городского пассажирского транспорта общего пользования, чем тратить бюджетные средства на содержание, ремонт и строительство автомобильных дорог. Это вот самый большой макропоказатель.
То есть в данном случае мы смотрим на бюджет города в целом. Мы не смотрим в тот отдельный карман, который касается именно перевозок. То есть очень часто мои коллеги, и признаюсь, я грешен, безусловно, смотрим на 2, 3, 4, может быть, даже приведенные нам цифры, и воспринимаем их несколько оторванно от реальности. То есть тариф такой-то, едем туда-то, километраж такой-то, количество транспорта вот, невыгодно убрать.
Да. Конечно, действительно, здесь и нужны ученые, которые могут быть, которые имеют возможность в силу знаний, определения инструментов, моделей, которые могут посмотреть на это все со стороны и определить именно очень такие макроскопические параметры расходов бюджета, отдельных домовладений или, может быть, бюджета всего города, но вообще на систему передвижения людей в городе. Вот оно ухудшится.
Никакого значения не имеют эти цифры, люди все равно будут ездить на авто, все, кто может, просто если тут не будут строить дороги, то люди будут ездить на авто в других городах, сообщение пришло по ICQ прямо сейчас.
Конечно, они могут переехать с радостью, да, в Берлин, Амстердам, пусть ездят, там не очень-то проедешь на индивидуальном автомобиле, конечно, люди приезжают в Амстердам и в Берлин, наши пермики, и ездят там на общественном транспорте, с удовольствием ездят.
Я напомню, что у нас в гостях директор Института транспорта Пермского национального исследовательского политехнического университета Михаил Якимов. И мы вернемся в эту студию в дневной разворот буквально через полминутки. Один рекламный ролик, не переключайтесь. 15 часов 22 минуты. Михаил Якимов у нас в гостях, директор Института транспорта местного политеха. Давайте так. Значит, первый макроэкономический показатель, который говорит о вредности существующей, принятой маршрутной сети, вы привели. Я напомню для наших слушателей, упрощенно, это деньги.
Значит, да, это деньги, затраты на перевозку людей на индивидуальном их транспорте и на городском пассажирском транспорте. Это дешевле.
То есть в данном случае, по мнению Михаила Якимова, дешевле субсидировать городской транспорт, даже если на первый взгляд кажется невыгодным, убыточным и прочее, 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 дешевле, потому что это снизит нагрузку на наши...
На бюджет.
То есть я так понимаю, что снизить нагрузку на автомобильные дороги и, соответственно, сэкономить деньги для бюджета,
да.
Так?
Да.
То есть, ну, вот такая цепочка шагов.
Да, цепочка такая.
А куда мы денем машины при таком раскладе? Ну, то есть они же все равно есть.
Конечно. Уровень автомобилизации никто не отменял. Уровень автомобилизации в том же Амстердаме, где существенно люди, значит, меньше пользуются в центре городов индивидуальным транспортом, он, конечно, существенно выше. Эти машины нам нужны. У нас большая территория страны, нам есть где разогнаться.
То есть в рамках некой идеальной маршрутной сети автомобильная нагрузка на центр города тоже должна снижаться.
Конечно, но это мы не можем, к сожалению, идти по пути там развитых стран, увеличивать акцизы на бензин или акцизы на продажу автомобиля, увеличивать цену, налоги, потому что у нас большая страна, мы еще ее не освоили, и как с помощью там личного автомобиля, это идеальный случай вообще развивать нашу страну. Но, к сожалению, там это не развитая территория. У нас одновременно граничит вот с высокими транспортными издержками в центрах крупных городов. Эти две проблемы у нас вместе, а в других развитых странах они по очереди возникали. Сначала освоение территории, а потом в связи с увеличением темпов автомобилизации, потом возрастание транспортных издержек в городах. У нас есть и то, и другое. У нас большая страна, где нет дорог вообще, и тут, куда мы не можем протащить общественный транспорт регулярно. И мы надеемся на индивидуальный автомобиль. И поэтому стимулируем его производство, дотируем производителей местных, типа АвтоВАЗа, всяческие сборки устраиваем, не повышаем акцизы на автомобильное топливо. Мы должны развивать эту систему, потому что территорию нужно развивать. Но с другой стороны, в центрах городов должна быть стратегия ровно обратная.
То есть, с одной стороны, мы должны поощрять автомобилизацию за городом,
да.
А с другой стороны, мы должны всячески поощрять отсутствие автомобиля в городе.
Да.
Давайте к какому-нибудь следующему макроэкономическому. Мы сейчас широкими ведь мазками в основном.
Да, следующее, это я его не могу сказать в числе, но это вот самое первое, для чего вообще, что мы ожидаем от транспортной системы. Мы ожидаем сокращения времени реализации наших транспортных корреспонденций. То есть, когда мы садимся в любой транспорт, мы хотим из одной точки попасть в другую, и желательно за короткое время. Лучше всего это делать индивидуальный автомобиль. Сел дома, приехал там у подъезда у работы. Угу. Чуть похуже дойти до остановки, это делает индивидуальный транспорт. Еще похуже, конечно, у человека есть ноги, он может там сам дойти. В конце концов, педали покрутить там велосипеда. Но мы хотим это быстрее сделать. Так вот, уменьшив объемы транспортной работы, я сейчас не готов сказать цифры, потому что, еще раз скажу, никому эту работу не заказывали. Мы на самом деле в числе не можем спрогнозировать, что будет вот до числа. Но я с большой долей уверенности могу сказать, что это время реализации всех транспортных корреспонденций, всеми видами транспорта, всех людей 2 апреля ухудшится.
То есть... Транспорт будет хуже выполнять, общественный транспорт будет хуже выполнять свою задачу.
Любой транспорт. Каждая из 2 миллионов транспортных корреспонденций будет чуть дольше. Без разницы, на индивидуальном транспорте вы будете, на пешком.
За счет чего?
Ну, потому что это потянет все изменения. Первое, это вот этой так называемой сплит-модели распределения людей по системам транспорта. Так как автобусов выйдет на дороге меньше, на линии, значит, время ожидания их будет чуть выше, значит, человек уже будет сравнивать индивидуальный транспорт и автомобиль. Если кто-то раньше пользовался общественным транспортом,
да.
И индивидуальным автомобилем, если кто-то раньше садился на этот автобус, например, там, на второй троллейбус, и сейчас он не придет, он пересядет, очевидно, куда-то. Хорошо, если он пересядет на другой там, автобус или там, на трамвай, но если он будет находиться далеко от остановки ближайшей, то он пересядет на личный автомобиль, а может быть, даже купит этот личный автомобиль. Значит, он встанет рядом с другим владельцем личного автомобиля, который будет стоять одновременно на одном светофоре. Значит, придется для них этот светофор, цикл регулированный, менять, а может быть, даже не в пользу пешеходов, которые будут в это время ожидать перехода там, проезжей части. То есть затронет всех. Это связанные вещи.
Подождите, вот просто для меня это пока что-то из области фантастики, может быть, я чего-то не понимаю, но действительно есть такой, это, он невыдуманный, есть такой пермяк, который сейчас стоит на остановке 1.5 минуты, садится в автобус и едет на работу, а в середине апреля, поняв, что он стоит уже не 1.5 минуты, а 8 минут, он пойдет и сядет в автомобиль?
Конечно. Полно таких. Это я, например. Вот я сегодня до института, от дома пошел пешком. Ну, я пешком, да, пошел. А если мне сейчас вот сделают какую-нибудь там, ну, не знаю, сделают раз в 3 минуты цикл светофорный, где я могу перейти, например, там, перекресток Куйбышева-Ленина, там, то я, может быть, уже и не пойду. Может быть, я обойду этот перекресток по другим. Это выйдет мне длиннее. Я, может быть, не пройду, как сегодня, мимо своего автомобиля, стоящего у дома. А я сяду на него и думаю, да тут, может быть, на автомобиле я лучше проеду.
Слушай, ну, в данном случае я, как человек, который на автомобиле ездит даже в булочную в соседнем дворе, не очень хорошо вам верю. Но я понимаю, что вы как ученый...
Да нет, конечно, что... Ну, так вот я вам, Степ, про Амстердам говорю. У меня сестра встает каждое утро, проходит мимо своего автомобиля, буквально вот так обтирает его, вот, и садится на трамвайную остановку и едет в центр на работу. Автомобиль стоит.
Для воскресного выезда за город.
Конечно, да. Да много. Для рекреационных поездок, для вечером, куда-то еще там. Да много для чего. То есть автомобиль — это все-таки свобода.
У нас есть еще буквально несколько минут. Мы назвали 2 макроэкономических показателя. Первый — новая маршрутная сеть вреднее, потому что дороже. Второй — вреднее, потому что дольше будет
время, да,
ходить транспорт. Так,
ну и третий — еще надежность. Конечно, вот это... ну, если проанализировать, что количество дублирования, ну, например, на таких улицах, то есть один из посылов, который... как бы озвучивала администрация при презентации этой единой маршрутной сети, это снижение дублирования. Ну, например, вот на улице Соликамской, Карпинской, шоссе Космонавтов это дублирование только вырастет. То есть дополнительные 2 маршрута автобусов по всей длине улицы Соликамской, они будут параллельно другим двигаться. И это, конечно, приоритет городскому электрическому транспорту. Я бы, может быть, с точки зрения как экологических показателей, может быть, это и хорошо. Но в последнее время все-таки я бы не стрелял бы там из пушки по воробьям, а все-таки уделял больше внимания именно системе управления, там, качеству, может быть, системы контроля выхода подвижного состава электрического транспорта, не изменяя, не создавая условия, когда электрический транспорт будет безальтернативным на отдельных у нас участках улиц, например, на улице Мира. То есть там вот такая вот, по сути, безальтернативность использования.
Ну, слушайте, ну, на моей любимой улице Уральская, собственно, будет та же самая история.
Да, такая же самая история. И любой сбой, которых сейчас немало, и их увеличивается количество в пропорции, вот именно, которое зависит от самого подвижного состава, рельсового хозяйства, а не от стороннего транспорта, как это было 5 лет назад. Мы боролись только с авариями, с ДТП на перекрестках, на бесконечной улице Ленина. Сейчас такого нет. Сейчас сам система вот этого электрического транспорта, она сама стала почему-то ненадежной. И поэтому как бы безальтернативность здесь, она ухудшит еще 3-й макроэкономический показатель, это надежность. То есть вот это увеличит количество вероятности и существенных изменений во времени реализации корреспонденции.
Вот вы к этим выводам, понятно, что это не все выводы после прочтения документа новой маршрутной сети, понятно. Но вот к этим выводам, основным своим выводам, вы насколько быстро пришли? Как долго вы изучали, вникали, сравнивали, считали, модели создавали?
Мы, напомню, еще ничего не считали вообще. Никто ничего не просчитал, ну, по крайней мере, мы. Ну, я, честно говоря, не знаю. У меня там нету коллег в Перми больше. Они в других городах живут. То есть я не знаю, кто может сосчитать. Но достаточно для этого только прочитать постановление главы администрации и приложение, собственно, к нему. Это объемы перевозок, это маршрут исследования, как они изменяются. Вот ровно это я вам сейчас и сказал. Ничего здесь никто не считал.
Ну и если представить себе сейчас картину, при которой, ну, она абсурдная, безусловно, безусловно, но представим себе картину, при которой наш эфир вдруг неожиданно сейчас слушает кто-то, принимающий решение, ну, в Перми или в Пермском крае, Ну, я не знаю, кто это, правда. Я не знаю, кто сейчас там
принимает. Да, чудесно. Решение. Я бы так сказал. Я бы сказал, давайте это не будет у нас называться постановлением о единой маршрутной сети. Мы сейчас назовем вот то, что подписал Самойлов, сити-менеджер, мы назовем это программа модернизации системы городского пассажирского транспорта общего пользования. И будем к этой программе относиться как к программе. Сформировать из нее планы модернизации на каждый бюджетный год. Оценивать сценарии изменений на каждый бюджетный год, сравнивать их, выстраивать систему дифференциации каждого изменения с точки зрения вот этих глобальных макроэкономических показателей, о которых я вам сказал. Я бы так поступил.
Ну, соответственно, это позволило бы в первую очередь очень гибко относиться к любым новациям.
Да, это вот очень серьезно. То есть я бы, ну, я 40-45 лет прожил в Перми, а вдруг у нас такие серьезные изменения, которые, знаете, ну, второй трамвай у нас, ну, был, да, вот в Осинцы ходил, и сейчас вдруг мы его изменяем. Ну, это очень серьезная ответственность, которую берет на себя вот так вот сейчас вот администрация города, не подтвержденная, не вот так вот, не согласованная как-то с сообществом. Или больше надо создавать площадки. Второе, создавать площадки на вашем радио, где бы собирались эксперты, перевозчики, может быть, пассажиры, и обсуждать. Вот бы, может быть, второй путь такой. Первый — это как бы высокопрофессиональный, технологический, а второй — это вот такой дискуссионный.
Ну, я в таком случае предлагаю не откладывать в долгий ящик и по второму пути пойти прямо сейчас.
Да, конечно.
Так что считайте, что вы уже приглашены в редколлегию программы, посвященной обсуждению маршрутной сети нашего города. Будем вместе тогда выбирать экспертов и перевозчиков, и пассажиров, и чиновников привлекать, встречаться и обсуждать. Я надеюсь, что до апреля у нас еще время есть, может быть, еще что-нибудь успеем отыграть назад или переиграть, если уж все действительно так плохо, а у меня нет оснований вам не верить. Михаил Якимов, гость «Дневного разворота», директор Института транспорта Пермского национального исследовательского политехнического университета. Спасибо вам большое. А в следующей части «Дневного разворота» про инженерный форум в Перми. 15:36. Здравствуйте, друзья, еще раз. Это «Дневной разворот» на Пермском эхе. У микрофона Роман Попов. За звукорежиссерским пультом Сергей Слободин. Следующая часть нашего разворота посвящена инженерному форуму, который начнется в Перми буквально завтра. И несколько минут об этом форуме мы пообщаемся с премьер-министром Пермского края Геннадием Тушналовым. Геннадий Петрович, здравствуйте.
Роман, добрый день.
Буквально в двух словах, я знаю, что времени у нас немного. Геннадий Петрович, оцените, форум еще не начался, но все-таки оцените потенциальную пользу этого мероприятия для Пермского края, для экономики Пермского края, для промышленности Пермского края.
Ну, во-первых, такое мероприятие у нас проводится впервые. Вот повестка очень и очень интересная. Два дня, завтра открытие будет ряда мероприятий, потому что официальное открытие будет 7-е, с присутствием больших руководителей, я скажу несколько позже. Вот. Какая польза? Конечно, прежде всего, мы покажем достижения в своей промышленности и в части подготовки кадров, те новые технологии, новые программы, которые действуют в Пермском крае на различных уровнях образования, начиная с высшего образования, кончая среднего образования, которое обеспечивает рабочие профессии. Вот. Очень интересная выставка, очень интересный ряд, будем так сказать, объектов, которые будут показаны, еще никогда не показывались. Будет там показан новый двигатель ПД-14, о котором очень много пишут и говорят. Будет интереснейшая историческая выставка об истории промышленности. И самое-то главное, будет очень много интересных секции, которые позволят посмотреть, как дальше будет развиваться промышленность и как эту промышленность обеспечить, прежде всего, новыми современными кадрами. И самое-то главное, в каком направлении необходимо развивать промышленность. Конечно, это, прежде всего, тема будет инновационных регионов. Вот ряд секций я так назвал буквально быстренько, те, которые пройдут, развитие межкластерного взаимодействия. И хочу сказать, вот вы уже про пользу говорили, у нас наконец-то мы победили, и наша компания «Протон» уже стала победителем кластерной организации промышленности. У нас утвержден официально, получили финансирование на кластер «Новый Звездный». Первая сумма порядка 128 миллионов рублей, которые буквально поступят в ближайшие дни. Это первое. Второе, в рамках этого же инженерно-промышленного форума будет подписано соглашение традиционное с компанией «Лукойл». Багитус офис Алекперов будет подписывать. Но вот, опять же, если говорить о выгоде, это более 800 миллионов рублей, которые будут направлены в основном на социальную сферу дополнительно к тем бюджетным направлениям, которые есть у нас в бюджете Пермского края. Будет открыт 7 числа завод «Инкап», инновационный кабель, это дочернее предприятие, можно если так его назвать, хотя это, конечно, абсолютно самостоятельное предприятие по производству инновационного кабеля. Будет очень серьезная программа, и я уже говорил, что будет серьезный вид персоны. Ожидается прибытие в Пермский край вице-премьера Ольги Юрьевны Голодец, полпреда президента в Приволжском федеральном округе Бабича Михаила Викторовича, министра энергетики Новака Александра Валентиновича, но про ВГИД Сумселик Первого я уже сказал. То есть очень серьезная, хорошая программа. Я думаю, что и с точки зрения программы очень большая польза для нашего промышленников поучаствовать в этих секциях. И с точки зрения того, что сегодня в каком направлении развиваться промышленности и как это будет обеспечить, конечно, будет, я считаю, что это очень полезное мероприятие, подчеркиваю, которое у нас проводится впервые.
Геннадий Петрович, самый последний вопрос, буквально-таки. Немножко о повестке. Может быть, порекомендуете какие-то мероприятия из повестки, на которые, по вашему мнению, журналистам стоит обратить внимание особо?
Я особо хотел бы обратить внимание, чтобы журналисты оба дня были, потому что повестка очень насыщена. Вот завтра в 10:30 будет официальный запуск так называемого хакатона. Это будет порядка 20 талантливых молодых групп ребят, которые будут делать в течение 24 часов программы, для того, чтобы в каком направлении развивать тот или иной вид бизнеса или тот или иной вид деятельности промышленности. Это очень интересно. Впервые они будут за стеклом работать в течение 24 часов. Будут подводиться потом через сутки итоги. Вот. Советую всем прийти посмотреть историческую выставку, как развивалась промышленность. Очень много экспонатов, которые многие не видели. Ну и ряд экспонатов, как я уже сказал, даже ПД-14, они там будут. Ну и на всех секциях темы очень интересные, допустим, институты и ресурсы развития. Вот, робототехника, интеллектуальная система, будут наши роботы представлены там. И такая секция будет у нас проходить. Секция системы управления, какие существуют. Очень интересная секция будет наука и производство. Секция дуальное образование, о котором очень много говорили. И даже у нас есть одна из секций, будет посвящена, а как правильно работать руководителю? Кто он? Инженер? Или это самое, какой-то другой менеджер, вот сейчас современное название руководителей. То есть и такая секция будет, тоже будем обсуждать вот эту тему. Кто работает эффективно, кто лучше управляет тем или иным видом производства. То есть будет очень интересно.
Ну что ж, спасибо.
Но самое-то главное, думаю, что VIP-персоны тоже будут, будет пресс-конференция. Но это, наверное, интересно будет прессе.
Ну что ж, спасибо вам большое. Спасибо большое. Я так понимаю, что инженерно-промышленный форум – это в некотором роде такая замена форуму экономическому, да, который у нас в Пермском крае длительное время проводился. То есть это вот такой вот новый виток развития нашего региона, да?
Я отчасти с вами соглашусь, хотя это несколько шире, потому что экономика и производство это все-таки очень часто соприкасается, но тематика и само направление, я думаю, что несколько иное, чем было раньше. Ближе привязано к тому, чем гордится Пермский край, ближе привязано к тому, что сегодня беспокоит части развития промышленности и самое главное, обеспечение с новыми современными грамотными кадрами. Эта проблема сегодня, она является, ну как бы такой основой развития промышленности в целом в Российской Федерации, в том числе и в Пермском крае.
Спасибо большое, Геннадий Петрович. Я напомню, что про инженерно-промышленный форум, который пройдет завтра и послезавтра на Пермской ярмарке, нам в рамках дневного разворота рассказывал премьер-министр Пермского края Геннадий Тушнолобов. Ну а пока же остается еще буквально несколько секунд до новостей, я немножко пробегусь по программе инженерно-промышленного форума. Итак, на первый день у нас огромное количество семинаров и круглых столов. Есть рабочие секции Минэкономразвития. Вижу, что есть достаточно большое мероприятие, заседание клуба инноваторов, Институты и ресурсы развития, робототехника, интеллектуальная система. Это я пробегаюсь только по различным павильонам, различным рабочим секторам. Не перечисляю модераторов и участников. Они представлены довольно широко. Системы управления, наука и производство, дуальное обучение. Все это в рамках первого дня в самых различных павильонах Пермской ярмарки будет. Есть у инженерно-промышленного форума свой сайт engineerforum.ru. Здесь и программа, и место проведения, контакты, все это можно найти. Ну и, конечно, гостей форума, я уверен, будем приглашать в наши эфиры, как только появится такая возможность. На этом дневной разворот завершаем. Оставайтесь на 91.2 FM. Меня зовут Роман Попов. Сергей Слободин для вас работал за звукорежиссерским пультом. Сейчас слово передаем Артему Жан. И на очереди у нас выпуск новостей.
Эхо Перми. Ваш лоцман в море информации. 91.2 FM.